значится так. На эхе «Бетловский час».
Это так, на всякий случай, чтобы не забыли.
А что в эфире-то?
Да, и напомним также, что основными у нас сегодня выступающими являются Ольга Павловна, Джуд Викторовна, ну а Георгий Ираклич и вот...
Владимир Игоревич.
Да, ваш покорный слуга. Мы немножко им стараемся не мешать, ну, иногда задаем разные вопросы.
Хоть бы раз во время нашего эфира Владимир Игоревич сказал, что он старается нам помочь. А он все время старается не мешать. Он типа сам устраняется.
А он скромный очень, понимаешь, Джуд? Он скромный очень.
Ну, хорошо, я обещаю вам
Владимир Игоревич,
после часа ночи начать помогать.
Так вы уже помогаете, вы просто не
в том-то и дело, я, собственно, это имею в виду.
Вы знаете, после этой заставки, если бы вы знали, что, какая музыка там звучит после того отрывка, который мы послушали, вы бы поняли, почему мы так вздрогнули. Там все очень лирически, можно сказать. Вы знаете, вот Джерри Хедли, который исполнял партию Шенти, он говорил как раз о том, что вот удивительная черта ливерпульской оратории состоит в том, что как бы она близка просто по-человечески. Понятно, о чем там идет речь практически всем, кто ее исполняет. От мала до велика, что называется. От, не знаю, там от хористов до солистов. Но каждый понимает, у всех в жизни происходило что-то подобное, потому что речь там идет о каких-то таких простых и в то же время непростых вещах, о рождении, о смерти, о том, как люди находят друг друга.
Причем речь идет обо всем этом не на каком-то метафорическом высоком уровне, как принято в высоком жанре, а все-таки оратория — это классическая музыка — это высокий жанр. И, собственно, отчасти за это потом Маккартни, естественно, критики ругали, говоря, что, в общем, видимо, подразумевая. Они, конечно, впрямую это не говорили, потому что для критика говорить так не солидно, но 100% могу сказать за то, что подразумевали то, что в высоком жанре так просто обращаться со словом и писать дуэты, в которых люди разговаривают примерно так же, как они говорят друг с другом в реальной жизни, это несерьезно, это проявление, видимо, неуважения к самому жанру. Скажем так, в общем, Маккартни полез не в свое дело, и уж если музыкант, который был всегда ассоциировался, если не с рок-музыкой, то, по крайней мере, с поп-музыкой, неизвестно еще, что хуже для классического, для представителей классической, скажем так, парадигмы в этом смысле, если уж человек взялся за это дело, то он должен был строго следовать всем правилам. А он от всех этих правил отказался. И, видимо, именно поэтому он был сурово неправ с точки зрения критиков и, видимо, представителей, скажем так, академической школы.
Вы знаете, тоже по поводу того, что Юля говорит, по поводу вообще, если поставить себя на точку зрения критика, мне кажется, вообще-то музыку слушать, наверное, не стоит. Можно, конечно, прекрасно все это разделить. Вот тут мюзик-холл, вот тут классическая музыка 17 века, вот тут 18-го. Для меня, например, гораздо более ценно вот в этом произведении то, что я просто ближе узнаю человека. И то, что он мне помогает в каких-то жизненных моментах понять то, что происходит, и пережить, если хотите. Это то есть какое-то личное общение, понимаете? Вот это для меня гораздо важнее. Именно происходит именно благодаря музыке.
Оля, это замечательно, конечно. Это прекрасно, и, собственно, для этого музыка, как Бетховен говорил, от сердца к сердцу пишется. Но все-таки, а не интересно понять, как это сделано?
Ну, это интересно с точки зрения структурирования и объяснения.
Нет, не структурирование, объяснение. Не обязательно структурировать и разбирать по полочкам. Но вот понять как, по-моему, это всегда жутко интересно.
Понимаете, вы можете, конечно, расковырять лягушку, но все равно не поймете, почему она прыгает.
Это мой любимый пример. Я говорю, что методы анализа — это методы расчленения, в принципе. Я, конечно, рассуждаю очень несерьезно.
А может, лучше понаблюдать за лягушкой, чтобы выяснить, как она прыгает?
Учитывая то, что музыка не лягушка,
да,
и человек тоже не лягушка. Просто я не знаю, как об этом говорить. И я еле забиваюсь вот в эти шуточки дурацкие, еле наоборот начинаю говорить ужасно высокопарным языком. Вижу, показывает, закругляться пора уже. Про высокопарный язык.
Я же должен помочь вам.
Ну вот. Я, собственно, хотела сказать, что очень трудно, в принципе, об этом говорить, не впадая в крайности. Но просто... Не знаю, я думаю, что Маккартни думал примерно так же, как мы говорим. То есть для него важна была сама музыка, а в принципе формы — это просто...
Просто так, вот что пришло в голову, то и пришло.
Просто так получилось.
Нет, дело не в том. Дело в том, что музыка — это душа, а форма — это тело, в котором она
существует. Так одно без другого не бывает.
Да.
Безусловно.
Нет, на самом деле все интересно, Георгий Ираклиевич. Просто разговор о том, что слишком уж углубляться.
Акценты расставлять при этом нужно очень аккуратно.
Да, вот. Я думаю, что мы все это дружно и имели в виду как раз. Мне бы хотелось...
Чтобы с разных сторон подошли.
Да, конечно.
Видимо, да.
То есть мы друг другу не противоречим. Дело в том, что следующая вещь, которую мы хотели бы поставить, она называется «Father». Это как раз разговор о том, что тут все связано с личными воспоминаниями. Вот сам Маккартни говорил «I know why trumpets and movement fool». Я знаю, откуда там трубы. Потому что его отец, собственно, он сам играл на трубе. И, ну, вы это услышите. Как я уже прочитала, вот по сюжету, Шенти как раз, будучи в церкви, он узнает, что его отец умер. Вот. И, возвращаясь домой, я просто прочитаю, что прочитала об этом Маккартни, вот как раз в этой в истории. Это уже «Movement 4», часть 4, «Отец». Люди приходят на похороны, и Шенти думает о своем смятении, страхе и горе, что вызваны смертью отца. Он вспоминает о том плохом, что было между ними. Его угнетают мысли о том, что люди смертны. В конце концов, он понимает, что отец его, как и все отцы, был всего лишь человеком, и он просит его о прощении. И сейчас прочитаю перевод небольшого отрывка, который мы с вами услышим. Потом мы его послушаем. «О, отец, ты жил ради своих детей. Ты будешь беречь тех, кто тебе дорог. И в будущем, в возрастающих вечных кругах времени, ты будешь рядом, и твой дух удержит нас на пути истины».
А с вами по-прежнему звукорежиссер Василий Антипов и ведущий этой программы Георгий Мусишвили.
И Владимир Ильинский.
Ну и напоминаем, что в гостях у нас Джуд Викторовна Ольга Павловна. Они сегодня рассказывают главным образом, а мы, как выяснили с Георгием Раковичем, им помогаем.
И это правда.
Поймели способности.
Правильно вы выяснили. Заметим, что с концом прошлого часа мы как раз подобрались к концу первой половины Ливерпульской оратории. И сейчас, то есть, мы с вами уже как бы умудрились охватить 4 части. Осталось еще 4. Свадьба, работа, кризис, мир. Но получается так, что поскольку рамки эфира нам не позволяют так сильно размахиваться, из поля зрения выпадает сразу такой большущий кусок, который называется «Свадьба», «Wedding» и «Работа».
Ну что там, собственно, ничего такого интересного, видимо, и нет.
Ну вот пусть радиослушатели сами судят. «Свадьба». Несколько лет спустя. В задумчивости Шенти оказывается на верхней палубе автобуса, где встречает Мэри Ди. Она помогает ему поверить в себя и учит его терпению. Мэри Ди и Шенти приносят друг другу обет любви и становятся мужем и женой. Конечно, тут все так кратко сказано и лаконично.
Надеюсь, не в автобусе они становятся.
Так понимаете? Ты что еще скажешь? Естественно, не в автобусе. Все-таки венчание, понимаете ли.
Ну, я постарался помочь.
Помочь, да.
Я как раз и хотела сказать, что скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Вот, потому как это довольно-таки обширная часть музыкального произведения. Прости меня, товарищ Маккартни. Вот.
Сэр.
Сэр, да. Прости меня, сэр Маккартни. На самом деле...
Сэр, а кому и друг.
Кому и друг. Я к нему очень хорошо отношусь. Только вот некоторые тут сбивают с путя истинного. 6-я часть называется «Работа». Это очень интересно с точки зрения сюжета, но она тоже выпадает из нашего внимания. Понимаете, там получается так, что один музыкальный кусок тянет за собой другой. То есть если бы мы взялись ставить что-то из «Wedding», то пришлось бы ставить все. Если из «Работы» что-то ставить, то половину, понимаете? Поэтому просто мы не можем себе этого позволить. Но я надеюсь только, что... Вообще, считаю, главная задача нас с Юлей — это рассказать о содержании Ливерпульской оратории и заинтересовать людей. Если люди заинтересуются, если западет в душу, то они...
Ну, безусловно. То есть
каждый,
кого это заинтересует, он сам уже может, в общем, где-то раздобыть. Конечно, лучше бы, наверное, слушать компакт-диск, потому что там слова.
Да, там есть слова, кстати говоря.
Есть, да.
И рассказано вообще об истории создания оратории, там минимум, конечно, информации. Вот.
Но кое-что есть.
Да.
И главное, по делу.
Но я просто хочу сказать, что представление себя составить полностью о Ливерпульской оратории после нашей передачи вы не сможете. Вот. То есть
как
Маккартни,
бы вам, как бы вам этого не хотелось?
Да, Маккартни, он все-таки ширше, больше, интереснее. Вот.
Ну, это вообще как бы не выпадает из общего русла нашей программы. То есть наша задача заинтересовать как бы человека, да, а он дальше уже должен все-таки своими силами.
Да, поделиться чем-то. Вот, ну понятно чем. Значит, 6-я часть называется «Работа». Я прочитаю, о чем там речь, а потом расскажу поподробнее. Офис Мэри Ди. Она – загруженная работой начальница, и среди ее подчиненных одни лишь женщины. Мэри Ди снует между компьютерами и факсами, раздавая поручения, а ее подопечные предаются романтическим мечтам. Тем временем в офисе, где работает Шенти, в продвижении по службе он добился куда меньшего успеха, чем Мэри Ди. Коллеги уговаривают его поменьше работать и почаще расслабляться. В то время как один из коллег Шенти, мистер Дингл, уговаривает его пойти в паб, дома Мэри Ди узнает, что у нее будет ребенок. В общем, там довольно-таки загруженное музыкальное произведение, часть 6. Я не понимаю вообще, как можно писать музыку о факсах и компьютерах.
Ну, не то чтобы о факсах и компьютерах.
Там, конечно, просто слышен шум рабочего учреждения. Вот. Рабочего учреждения, хорошо сказал.
Атмосфера передается?
Атмосфера очень даже передается. И, кроме того, мне кажется, там все по делу. Еще, знаете, мы одну вещь не ставим, называется «Ария мистера Дингла», но я думаю, что люди сами разберутся.
У нас просто почти выпадает один солист. Мы его слышали, правда, в предыдущей вещи, он пел священника.
Угу.
Это некий Уиллард Уайт.
Да, кстати говоря, у нас просто не было времени в прошлом часе. Партию «Chief Mourner», не знаю, как перевести, плакальщик,
да, что ли? Да, главный плакальщик, в данном случае плакальщица.
Это была Салли Бёрджесс.
Меццо-сопрано.
Меццо-сопрано, да. Значит, господи, партию Мэри Ди поет. Дэйм Кири Цеканава, она поет сопрано. Салли Бёрджесс, это, соответственно, меццо-сопрано. Уиллард Уайт, это бас. И
негр, который, нет?
Да-да-да.
Да, он черный.
И Джерри Хедли, это кто же у нас?
Тенор, конечно.
Тенор.
Лирический.
Лирический, притом тенор, да. Ну вот, ну, как бы мы остановились на том, что Мэри Ди узнает, что у нее будет ребенок. И мы как раз плавно переходим к седьмой части, которая называется «Crisis». Ну, вот оттуда как раз мы в основном и будем слушать оставшуюся часть «Ливерпульской оратории». Я сейчас прочитаю содержание седьмой части. Мэри Ди поет малышу, которого ждет, тревожит за его будущее. Шенти появляется дома слегка навеселе и весьма не в духе, требуя обеда. Они ссорятся из-за денег и из-за того, что Шенти чувствует себя униженным. Шенти оскорбляет Мэри Ди, усомнившись в ее любви, и вне себя она бросается к двери, сообщив Шенти уже на пороге, что она ждет ребенка. Ослепленная гневом и обидой, она выбегает на дорогу, и ее сбивает машина. В больнице медсестра пытается поддержать неволю к жизни. В бреду Мэри Ди вновь видит тени прошлого. Она борется за жизнь своего ребенка, не позволяя призракам отнять его у нее. У ее постели Шенти, склонившись в молитве, обещает измениться, если Мэри Ди и ребенок останутся живы. Но опять-таки, скоро сказка сказывается, но не скоро дело делается. Это, как вам сказать, тоже нужно слушать просто все целиком. Потому что, ну, сами понимаете, вот тот сюжет, который я прочитала, он очень такой эмоционально нагруженный. То есть там тоже как бы не совсем верная фраза, эмоционально нагруженный. Но очень много всего происходит, и люди очень много всего переживают. Ту вещь, которую я хотела бы поставить, я просто попытаюсь объяснить, почему. Это та песня, которую Мэри Ди поет неродившемуся ребенку. То есть она его ждет, она знает, что он у нее родится, и она как бы с ним разговаривает. Сам Маккартни, он говорит, что, ну, как бы участвовал, не знаю... Когда Линда ждала ребенка, он в этом очень активно участвовал, насколько мужчине это позволено. И вот эта песня как раз передает мысли... Ну, он сам говорил, ну, я думала, что думает женщина, когда она узнает, что у нее будет ребенок. И вы знаете, когда... Вот там как раз в этом фильме о создании Ливерпульской оратории, там был такой эпизод, когда... Кири Таканава спел вот как раз эту часть, и показали Линду Маккартни, и она... Оказалось, что она плачет. Вот, потому что, ну, я не знаю, как. Маккартни, конечно, мужчина, но, видимо, он смог понять чувство женщины, которая ожидает ребенка. И вот это те слова, которые она ему говорит. «В мире, куда ты приходишь, жить будет нелегко. Тени прошлого преследуют по пятам каждый новый день. Странные мысли и безумные мечты посетят твой ум. Порой нависшие тучи таят в себе дождь и молнии. Но придет время, они исчезнут. И ты снова увидишь солнце. Безмятежные дни и лесные цветы вселят в твое сердце радость. А я всегда буду любить тебя. Я буду рада твоему приходу в этот мир. Ты мой, и я буду любить тебя». Как вы слышали последнюю строчку, вместе поет Мэри Ди и мальчик, ребенок, которого она ждет. Ты мой, я буду любить тебя. Мне кажется, удивительно, ну, в общем, недаром, что вопрос, точнее, тема ребенка, который приходит в мир, она появляется не один раз в этом произведении. Вот, потому как первый ребенок, который родился, это был Шенти, главный герой, рожденный во время войны. И вот, казалось бы, в мирное время, да, должен на свет появиться еще ребенок. Но, в общем, не так все просто. Потому что вдруг на ровном месте возникают ссоры, и вплоть до того, что в полуссоры Шенти выкрикивает: «Мэри Ди, я вообще не уверена, что ты меня любила». Но этого, конечно, она не может выдержать, и уже на пороге просто вылетает в дверь пули. Уже на пороге ему сообщает: «Между прочим, скоро ты станешь отцом». Причем эти слова не поются, а вот Кири Таканава их просто говорит голосом. Ну, просто обыкновенно, как речь. И она оказывается на улице, ее сбивают машины, ну, и она оказывается в госпитале, вот, в больнице. И сейчас последний отрывок, который мы с вами послушаем из Ливерпульской оратории, там объединяются как бы все темы, которые мы сегодня слышали. Тема теней прошлого. Вы услышите голос няни, ну, медсестры, которая... Кстати говоря, надо сказать, что мама Пол Маккартни была медсестрой. Он сам говорил Карлу Дэвису, что вот этот nurse theme, тема, не знаю, кого-то, просто как ангела-хранителя, который
бережет вас. Да, точно, точно, абсолютно. Вспомните и пластинку Майка Маккартни, угу. Майка Макгира, который называется...
Woman,
да. Там ведь на обложке как раз медсестра в такой классической как бы одежде.
Ну и тут это даром не прошло. Вот. И, значит, мы услышим с вами вот как раз теней прошлого, эту медсестру мы услышим. Ну, просто медсестра, она более такое... По-английски nurse — это все-таки более нежное слово. Более, что ли, такое родное. Вот. Ну, естественно, Мэри Ди и Шенти. И я думаю, что тут переводить ничего не надо, потому что, ну, как бы то, что между ними происходит, это и так понятно. Вы услышите, как призраки прошлого пытаются забрать ребенка у Мэри Ди. Вот. Причем там, что интересно, там вот идет тема воды, то есть они ей говорят, что ты переходишь реку, и течение сильно, и ребенок скоро, твой ребенок, мы его ждем с радостью, скоро он станет одним из нас. Но она говорит: я вас не боюсь, вы тени прошлого. И на настоящем, вроде того, как вы не властны. Ребенка я вам не отдам. И вы услышите голос Шенти, который молится о том, чтобы Мэри Ди и ребенок остались живы. И в конце мы услышим голос няни, которая говорит о том, что все хорошо, и ребенок в безопасности.
Thank you.
Неужели мы живем в мире, где человек, не зная будущего, обречен страшиться за свою судьбу? Опомнимся ли мы? Станем ли беречь друг друга? Сможем ли все исправить, прежде чем будет поздно? Почему я уверена, что знаю ответ? Да, я знаю теперь, ведь мы вместе. Это те слова, которые Мэри Ди поет, узнав о том, что ее ребенок в безопасности. И, как я же только что Юля сказала, опять ребенок пригодился. Они же наши, как помирились, потому что они знают, что они должны спасти ребенка. Там такие слова как раз есть. For we must save the child. Потому что мы его должны спасти. И, в общем, там еще есть, на самом деле, восьмая часть, которая называется «Peace», «Мир». Как объяснял Пол Маккартни хору, «It is just a celebration», просто праздник. Вот. Но праздник-то не просто, потому что его тоже музыку написать надо, и он очень хороший, но мы его сегодня слушать с вами не будем. Но все-таки содержание этого я вам прочитаю. Шенти поет своему новорожденному сыну, радуясь чуду бытия. В проповеди священник поет о хрупком счастье семейной жизни, и Мэри Ди и Шенти дают обет разделить будущее со своим сыном. Теперь они никогда не расстанутся. Их любовь отныне будет жива.
Спасибо. Спасибо. Я надеюсь, что не только нам с Георгием Ираклевичем было интересно.
Ну, еще
интересно.
И Полу Маккартни спасибо.
Ну, естественно. Ну, и это было начало, может быть, целого такого цикла, который условно можно назвать не очень известный Маккартни. Ну, просто в силу того, что Ливерпульскую ораторию покупают далеко не все. Она и стоит дорого. Ну, и просто, помимо всего прочего, как бы не все, наверное, отваживаются просто покупать это произведение, не зная заранее, на что рассчитывать. Теперь, я надеюсь, более-менее представление вы о ней получили, об этой оратории. Так что... Может быть, у кого-то возникнет желание приобрести пластинку, компакт-диск и послушать это целиком уже. Огромное спасибо нашим гостям и Оле, и Джуд.
Вам спасибо.
Спасибо.
На самом деле, вы нам очень помогали.
Да, мы старались, по крайней мере. Нам очень хотелось.